эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня на 18-ю годину на Кастрышинской площади у Менску была призначена несанкционованная уладами акция у оборону незалежности Беларуси. Партия БНФ закликала людей продемонстровать на передыдне визиту у российского президента Путина европейский выбор Беларуси и неазгоду с намером подписания конституционного акту об утворении союзной державы. На акции присутничал наш корреспондент Олесь Дашчинский, и мы связались с ним по телефоне.
У этой хвилины я нахожусь каля палаца молоди. Менавіта сюды спецназовцы довели группу молоди, каля 25 человек. Сюды спочатку подогнали автозак, але милицианты никого не стали затримливать. Яны завели молодь на припынок трамвая, дочакаліся, пакуль подъедет трамвай, просачили, как усе сели у трамвай, и на этом все скончилось.
Олесь, каким чином удельники акции потрапили от Кастрышинской площади так далеко от места проведения своей акции?
Справа в том, что милицианты вытеснили их за площадь Кастрышинской, и это невеликое шествие отбылось. Так, демонстранты шли со стягами по проспекту, потом их вытеснили у парк Купалы, и далее по Нямизе их довели амаль что до отелю «Беларусь» и до палацу молоди. И под час вось этого шествия милицианты денежили вельми жорстко, и они отбирали стяги. У одного из молодых демонстрантов отобрали растяжку. Это была растяжка «Здесь не Россия», там было написано на этой растяжке. И вот этого хлопца вельми мощно побили. Спочатку спецназовцы пробовали его тягнуть, але потом кинули его на асфальте, а сами пошли за остатними демонстрантами. Это был Дмитрий Хвидарук, и потом он фактично был без притомности. Тут же выкликали худкую допомогу, и потом его отвезли в 9-й шпиталь.
Олесь, что можно сказать про колькость удельников акции, и кто из политиков присутничал на ее?
Ну, тут разные есть оценки. Одни кажут, что было около 100 удельников, другие кажут, что некалькі десятков, около 50. Это вельми тяжко подлечить, потому что демонстранты з'являлися на площади, будто их вытесняли. Вот такая ситуация. А из ведомых политиков были Венцук, Вячорка, Олесь Михалевич, Олесь Стральцов, Анатолий Лядетько, Микола Садкевич, Юрас Баревич, Алексей Янукевич, Олесь Калита, лидер молоді БНФ.
Нагадаю, мы связались с нашим корреспондентом в часе заканчения акции на Кастрышинской площади у Менску. Докладней акция скончилась уже ля палацу молоди, куды милиция вытеснила удельников.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня у ночном эфире выники несанкционованной демонстрации за незалежность прокомментует наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич. Нашим гостем так само будет музыка, лидер гурту «Разбитое сердце пацана» Денис Тарасенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Праз 4 дні будуць скасаваныя льготы на праезд у грамадскім транспарце. На другую дэкаду, якая пачалася 11 снежня, льготныя праязныя квіткі ўжо не прадаваліся. Інна Студзінская праехала ў менскім аўтобусе нумар 100 і пацікавілася, як да скасавання льготаў ставяцца тыя, хто меў на іх права.
Уже несколько тыдня в громадском транспорте гучить обвестка про скасование льготов. Минтранс информует, что от 17 снежня не будут денежить льготные талоны на проезд. А пошний день их деяния 16 снежня.
С понеделка льготов не будет. Як до этого ставить?
Вельми дренно, вельми дренно.
На кишени студентская добьется?
Конечно.
А вы из Минску родом?
Родом не, с Брестской области.
А за бульбой и салом до батьков як ездить?
Так само вельми тяжко будет, два раза дорожей.
Понеделка отменяются льготы. На своей кишени это отчуете?
Я из Москвы, поэтому мне льготы не интересуют.
Раз надо, значит надо.
Жалко, конечно, что столько денег будет ходить. Но надо же ездить как-то. В метро зайцем не получается.
Нам это не вельми подобается. Если не живе на стипендию, то это будет вельми тяжко.
Тем более, что неведомо, где будет в обуви надбавка стипендии.
Придется не экономить.
штраф стоит 6000. Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у сотцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам працовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник. Просто 6000. У этом то и проблема, что сколько платников, коли им гроши брать на этой пески. Я сам уже проездные не могу купить. Езжу в полковиках, за один день я уже проездил 1800. Это еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий удар по кишени. Моим выпадку, конечно, не для меня, для войскового, але все равно. Можно радикальные такие меры примать, просто не платить эти гроши. Подходит тебе кондуктор, у меня гроши не мают, ну что он тебе сделает? Ничего он тебе не сделает. Как сказал наш Александр Григорьевич, все студенты молодые, все дома здоровья, хай ходят пешком. Как я буду ходить пешком, когда мне треба зеленого луга добираться до этого фака?
А до батьков тогда как съездить?
Там своя система. То есть я, допустим, в Солигорске живу, у нас есть такие специальные приватные фирмы, которые занимаются люди-перевозками. Там такая добрая конкуренция у них, и они измагаются, и 10 рублей можно спокойно доехать. Это нормально. Никто не будет на державных ездить. 17 рублей зараз державная полная, что до Солигорска.
Пенсионеры обураются не столько с касованием льготов на городский транспорт, кольки тем, что удачный сезон им будет вельми дорого добираться до своих летищев.
Полный проезд у меня 6 тысяч. Я с мужем поеду 12 тысяч. Сколько раз я могу поехать? Я ж езжу не для того, чтобы отдыхать, а как-то себя обеспечить.
Яны выступаюць прапановай пакінуць льготы хотя бы на лето.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября. Это было бы очень справедливо.
Мяркуецца, што ў выніку скасавання льгот толькі ў Менску колькасць пасажыраў, якія маюць права на льготны праезд, скароціцца з 800 тысяч до 100 тысяч чалавек. Захаваюцца, напрыклад, льготы для тых, хто быў паранены ці захварыў пры выкананні сваіх абавязкаў, працоўных абавязкаў. Адменяць льготы для пенсіянераў, школьнікаў, студэнтаў і ветэранаў. У Магілеве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду, але толькі да 1 студзеня 2008 году. Канчатковае рашэнне наконт гэтага пры канцы снежня мае прыняць магілёўскі гарсавет на чарговай сесіі. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. Рэпартаж з Магілёву.
А 27 студеня 1998 года, згодна з постановою Могилевского гарвиконкраму, гоноровые донори мели у Могилеве право бесплатного проезда, а просто донори 50% знижку на квитки. Головный специалист Могилевского гарсовета Василь Михневич каже, что депутаты гарсовету схильные покинуть эту полегку донорам, однако не усим.
Это не все доноры, а именно почетные доноры, которые имеют такой знак. Почетные доноры Республики Беларусь. Если вот верить официальные данные, где-то 1500, наверное, почетные.
Меркуя Василь Михневич. На улику у Могилевской станции переливания крови каля 5000 доноров. Сярод их гоноровых 1800. На станции переливания крови признают, что люди не хотят сдавать кровь. За последние 4 года колькость доноров сокращается что год на 8%. Старшиня аргкомитету для створения фонду доноров «Кропля життя» Игорь Коваленко будет намагаться потратить на сессию гарсовету.
То, что яны склонились до того, как гоноровым донорам оставить бесплатный проезд, это добро. Это показывает то, что депутаты разумеют ситуацию, что доноры – это особый слой населения города, в яких залежит здоровье людей.
Личит Игорь Коваленко. После сёлетнего попереджального страйку доноров супер скасавання льготаў улады прынялі рашэнне захаваць 40% надбаўку да пенсіі. У Магілёве донары будуць таксама атрымліваць дадаткова рэчавую і харчовую дапамогу. Дзяржаўны профсаюз абяцае ўключыць у калектыўныя дамовы пункт пра абавязковае прэміяванне донараў сусветны дзень донарства ды іншыя льготы.
А вось рэакцыя донараў з рэгіёнаў, з іншых рэгіёнаў. Ганаровы донар Беларусі Міхаіл Мартышэнка з Пухавіцкага району пакуль устрымліваецца ад здачы крыві. Ён падтрымлівае патрабаванні грамадскага дабрачыннага фонду «Кроплі крыві» пра вяртанне льготу. Колькі крыві Міхаіл Мартышэнка здаў за ўсё жыццё?
Цяжка сказаць без падліку. Ну, больш за 40 раз. Это боль за ведро. Конечно, льготов было вельми мало. Только стоматология, потом медикаменты. У нас вообще мало льготов, и те забирают.
Паводле кіраўніка Гомельскай абласной станцыі пералівання крыві Яўгена Лінкевіча, скасаванне асобных льготаў не паўплывае на агульную сітуацыю. Але захаваць асобныя гарантыі для донараў, якія ахвяруюць сваім здароўем, Яўген Лінкевіч лічыць прынцыповым.
Ну, хто что пойдем бесплатно протезировать зубы, чтобы они выпали через 3 дня вместе со скивицей. Треба гроши заплатить, чтобы добрые зубы стояли. От починок у летний период. Если у нее есть праца, скажу, працую, я не думаю про отпочинок. Вот там есть одна льгота. 10% от базовой величины к пенсии. При наших пенсиях ты 15-17 тысяч была допомога.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Євген Лінкевич з Гомеля. І ще раз нагадаю, у Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду, але тільки до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати право ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. Ви слухайте Радіо Свобода. Міжнародна Гельсінська федерація заявила про свій розпуск у зв'язку з банкрутством. Паулія президента Ульриха Фішера гэта відбулося з причини серйозного фінансового кризису, викликаного економічним злочинством. Ось реакція Білоруського Гельсінського комітету. У інтерв'ю нашому радіо виконавця обов'язку старшині БГК Олег Гулак сказав.
Конечно, это вельми неприемно для нас. У федерации есть проблема, там есть злочинство. С этим злочинством разбираются компетентные органы. Белорусский Хельсинский комитет, так само, как и иншие национальные хельсинские комитеты, протягивая працу, покольки это банкротство федерации нас непосредственно не тычется. Конечно, для нас федерация в свой час сделала вельми великую допомогу. Под час жестких таких довольно репрессий в отношении до нашей организации мы отримали великую международную допомогу, которая была организована с допомогой Международной Хельсинской Федерации.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Олег Гулак. Поводле координатора міжнародних програм у БГК Дмитра Маркушевського, усі національні хельсінські комітети підтвердили, що хельсінський рух буде жити. На доручені Генеральної асамблеї Хельсінської федерації господар Маркушевський візьме удел у випрацовці нової структури супольної діяльності.
Будет ли это в виде федерации или конфедерации, или каким-то другим объединением или движением, это мы увидим и, скорее всего, в начале следующего года.
Сказал у интервью «Радио Свобода» Змитер Маркушевский. Вы слушаете «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Под час разгону акции протесту на Кастрычинской площади в Менску потерпел молодофронтовец Змитер Федорук. Он был шпитализованный. Несколько сотен человек собрались на несанкционованный митинг, как продемонстрировать напередодні визиту Путина европейский выбор Беларуси и незгоду с намером подписания конституционного акта об утворении союзной державы. Міністр сувязі Миколай Панцарей заявив, що законопроект об обороні інформації, який Палата представників прийняла сьогодні у першому читанні, не буде розповсюджуватися на СМІ і інтернет. Представники Білоруської асоціації журналістів так не лічать. У Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду до 1 студеня. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати право ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. У БГК заявляют, что будут протягивать працу, не глядя на банкротство Международной Гельсинской Федерации. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня стало известно, у каких банках у Латвии и Эстонии замороженные рахунки белорусского державного концерна «Белнафтохим». Это локальное подразделение шведской финансовой группы «Хансабанка» у Ризи и «Хансабанк» у Таллине. Их надеяния стали протягом решения администрации президента США заморозить рахунки «Белнафтохиму». С подробностями Игорь Корней.
Постановой Рады эстонского «Хансабанк» замороженные рахунки предприемства «Белнафтохим Балтик», поведомляя сегодня эстонская газета «Деловые ведомости». Фактично финансовая структура выказала поддержку администрации президента США, в ответственности с чем мусить быть замороженные все грошовые сродки и экономичные ресурсы, которые есть во власности, уладании и под контролем президента Беларуси. Аналогичный крок сделал и латвийский «Хансабанка». Правда, на некий час рахунки были снова разблокованы. Как цитуют латвийские медиа керовника правления «Белнафтохим Балтик» Владимира Демидова, как дать возможность разобраться в ситуации. У «Белнафтохиме» отмовились комментировать подобные заходы, а помощник старшини концерну Виктор Азаров сказал, что не имеет на этот конт докладной информации.
Я не имею такой информации.
Показально, что згаданные краины готовы нести страты от Захода у относительных до Белнафтахиму. Прикладом летость про Златвию транзитом прошло 11 миллионов тонн грузов с Белнафтахиму. Коли сходит с разлику 15 долларов за тонну, дякуючи этому летость Латвия заработала 174 миллиона долларов. После долучения до санкций США доведется смириться со стратой этих прибытков. Иварс Иванс, керовник управления Ханса Банка, каже, что не все вымирается финансовыми стратами. Каб комментовать такие деликатные речи, у одно слово тяжко укласти все. Треба ведать всю внутреннюю кухню, каб привести докладные аргументы за и супраць такого решения.
Вообще нужно, есть да или нет, с того начать.
Поводле статистики, зацікавленасць Белнафтахіму у краінах Балтии значная. Так у Латвию концерн экспортовал летась продукции на сумму каля 138 миллионов долларов. За полгода 2007-го уже на 219 миллионов долларов. Проспорты Литвы, Латвии и Эстонии отправляются каля 80% усяго экспортного объема нафтопродуктов концерну. Нагадаем, что 13 листопада администрация Джорджа Буша заморозила рахунки державного концерну Белнафтахим. Уведенные Министерством финансов США санкции тычатся усіх представительств Белнафтахиму у Нямеччине, Украине, России, краинах Балтии и Китае, а так само американского дочинного подразделения концерна Белнафтахим USA, с якими громадянам Злучаных Штатов заборонено заключать сделки и вести финансовые справы. Санкции супраць Беларуси с боку США и інших краинов, якія до их долучилися, будут дзейнічаць до того часу, покуль официальный Минск не выявить готовость следовать демократичным нормам.
Вы слухаете Радио Свобода. Громадский редактор этого тыдня Микола Шарах, намесник старшини Свободного профсоюза белорусского, и он працует помощником майстра по водле адукации инженер-механик химичной вытворчести, выучает заочно у Европейским гуманитарным университете международное право. Сегодня Александр Улетенок гутарит с Миколом Шарахом о проблемах суполки Свободного профсоюза, якую он сябрами створил на акционерном товаристве «Полоцак Шкловолокно».
Что примусило вас заняться профсоюзной деятельностью?
Просто был такой особистый конфликт, когда меня неким чином покрыли о профсоюзе официальным, и я написал лист о том, что я от них выхожу, застал еще, может, один из немногих на предприятии, которые были поза профсоюзом нового. А для решти, когда пошла информация про незалежные профсоюзы, я этим затекаюсь, и несколько моих сябров мы разом створили эту суполку, которая еще не изнуя на предприятии.
Вот это модель поводина, когда человека крыльдюсь, и он тогда идет у свободный профсоюз. Союз. Неужели вокруг вас собрались одни, так бы мовить, покрюдженные?
Иншие люди, уже мающие информацию про профсоюзы, уже створенные, и они под уздением именно той информации объективной про профсоюзный рух, и они робят свой выбор на корысть незалежного профсоюза.
Чем может похвалиться профсоюз «Полоцк Шкловолокно»?
Три головные накерунки. Информационная деятельность, тем, что отбывается. Деятельность адукационные веды про законодательство и юридическая поддержка, когда мы помогаем работникам в обороне их прав.
А некие приклады обороны прав можно привести?
У нас достаточно шмат было на вот и судебных.
А пошли давайте.
Когда был уволен старшиня свободного профсоюза Шкловолокно Виктор Стуков. Хоть мы не домоглися про суд обновления его, але мы домоглися, так сказать, иншим чином. И он был обновленный, становчий стимул такий для інших работников, не побачив, что можно оборонить, что свободный профсоюз своих людей не кидает, обороняя.
В каких пропорциях сегодня сябры вашего профсоюза и те люди, которые выходят в склад официально?
Наш профсоюз еще не вышел с подтиской, который есть административным. Мы не хотим иметь отношения с работниками, которые ведают свои права, володуют ими, могут оборонять. Больше 200 человек мы уже имели, когда начался взять тиск и поступово людей по одному, вытискающих профсоюзом. Зараз мы складываем 30 человек на предприятии. Это люди, которые уже оборонили себе, это люди, которые остаются нашим костяком.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Нагадаю, громадский редактор этого тыдня Микола Шарах. Вы слушаете «Радио Свобода». Мастацкий кіраўнік Национального академичного драматичного театру имя Максима Горкага Борис Луценко сошел со своей посады. Про причины своего сходу и творчие планы Борис Луценко рассказал Ганні Соусь.
я давно уже собирался и хочу заняться своим творчеством. Кто такой художественный руководитель? Это масса мелких дел. Вы должны составить репертуар на 5 лет. Вы должны выбрать пьесу, вы должны пригласить режиссера. Я это умею делать, но это отвлекает меня от самого главного, от постановок спектакля.
Недавно Борису Луценко исполнилось 70 годов. И он лишит, что треба соступать дорогу молодым.
Я решил уйти в очередные режиссеры и, может быть, благословить кого-то молодого режиссера, такого же жестокого и сложного, каким я был в начале своего пути. Ну и хочу заняться своим любимым детищем, это театр под куполами, где мне обещает дирекция дать полную свободу.
Я запыталась у господара Луценки, кого б он хотел бачить на посаде мастацкого керовника театру.
Если бы согласился Пинигин, я был бы рад. Ну, вряд ли, наверное. Но будем искать. Свято место пусто не бывает. Даже если какой-то период не будет художественного руководителя, я же остаюсь на месте. Директор сейчас может сам пока без художественного руководителя провести где-то полгода-год. А за это время, я думаю, кто-то найдется.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценку говорит театрознавца Вячеслав Ракицкий.
Аж по сёння для мяне застаецца неверагодным, што ў застойныя савецкія 70-е гады двум таленавітым маладым рэжысэрам Раеўскаму і Луценку даверылі два вядучыя тэатры краіны. Раеўскі застаўся ў Купалаўскім, Барысу Луценку далі ў 1973 годзе рускі тэатр «Мягорка», які з невялікімі перапынкамі ён ачольваў аж да сёння. Там ён паставіў свой знакаміты спектакль «Макбет» паводле Шэкспіра, які стаў першай беларускай пастаноўкай з поспехам, паказанай на Захадзе. Затым былі трохграшовая опера «Брэхта», трагедыя чалавека Мадача, апошній «Горкага» і зусім натуральны пераслед камуністычных уладаў за неправільную, з іхняга погляду, інтэрпрэтацыю савецкай рэчаіснасці і гістарычных працэсаў. А ў знятую «Цыліну Шолахава» у трактоўцы Луценкі камуністычная ўлада ўжо не вытрывала. Зноў была праца ў Купалаўскім тэатры, тэатры студыі кінаактора і праз некалькі гадоў вяртанне ў рускі тэатр. Луценка як рэжысэр аддае перавагу ўсясветнай клясыцы, аднак не аднойчы звяртаўся і да сцэнічнага ўвасаблення беларускай літаратуры на расійскай сцэне Беларусі. Выклікалі шырокую цікавасць ягоныя спектаклі паводле Васіля Быкава «Пайсці не вярнуцца», Алесія Адамовіча «Вяртанне ў Хатынь», Мікалая Матукоўска «Апошняя інстанцыя». Дэмакратычныя перамены на пачатку 1990-х гадоў натуральна спадар Луценка вітаў і нават быў сярод арганізатараў грамадзянскай партыі. Аднак апошнія ж гады і ў творчых, і ў грамадзянскіх пазіцыях Барыса Луценкі не былі адназначнымі. Шырока вядомым стала звальненне з працы актора Паўла Харланчука за ягоны ўдзел у падзеях на Кастрычніцкай плошчы Менску ў сакавіку 2006 году.
Про народного артиста Беларуси Бориса Луценко говорил театрознавца Вячеслав Ракицкий. Нагадаю, мастацкий керовник Национально-академичного драматичного театру имя Максима Горкого Борис Луценко сошел со своей посады.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пасля выпуску навіна ў вынікі году будуць падсумаваныя ў экспертызе на тэму, ці ўзмацніла апазіцыя свой уплыў на грамадскае жыццё. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партия БНФ закликала своих активистов и всех небояковых людей принять удел у акциях за незалежную Беларусь с нагоды приезда в Минск Владимира Путина. Про визит российского президента и наступные телефонования.
Союзная держава – это уже речаистность. Белорусский национализм только додаст Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, которую он закликает владеть на передании визиту Путина.
В пятницу решится по созданию союзного государства. Следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми боюсь за незалежность Республики Беларусь. Пить
и бачить родную Беларусь, северо-западный Крым у составе России. Путин возьмет под свой особистый контроль экономику, и вот тут мало не покажется усим.
До недавнего визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, вон в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Господар Баршчевский, ці проіснує партія БНС після повторних виборів, питається у смс-дописі слухач Ігор. Лявон Баршчевський відказує.
БНС увагалі ідейна партія, від виборів яких-небудь вона не залежить. Буде вона існувати, поки є погроза незалежності країни.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за поддержку акции предпринимателей Борис Горецкий разом с другими активистами осуждены на 7 суток арешту и теперь находится в тюрьме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных «Солидарность» Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно працював на користь батьківщини, а питання на конт посвідчення журналіста, я думаю, треба задати самому Борису, коли він вернеться з тюрми.
Наступне питання предпринимальнику Олександру Товстика.
Питання господару Товстика. Скажіть чесно, чому вас з усього указу номер 760 так турбує тільки заборона тримати реалізаторів?
Отказує Олександр Товстика, який, нагадаю, відбив 7 суток арешту за підготовку акції протесту предпринимальників.
Чому мене турбує пункт 1.1 указу 760? Це, по-перше, порушення прав людини на свободное выкористание их на працу. А чему не цікавить за этого человека, який задавал питание, что после этого указу 10-300 тысяч людей сгубят свое працовное место?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді дзвінки на свободу. Вас чекають книги бібліотеки свободи з підписами автору. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.